Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист, но сегодня мы начнем не с экономической темы, а действительно с ужасной новостью. Новости нападения на приемное управление ФСБ в Хабаровске, когда по оперативным данным, текущим данным, погибло два человека, есть раненые, и, может быть, этот список еще пополнится. Но первое, что приходит в голову, что все-таки ФСБ работает неплохо, потому что человек, которого подозревали в терроризме и вызвали на профилактическую беседу, действительно подтвердил, пусть и таким ужасным образом, все подозрения в свой адрес. Но в целом это показывает, во-первых, что все-таки есть большое упущение, потому что, ну, о нем не знали того, что должны знать, на самом деле должны. И второе, вещь более важная и более страшная. Это плата за то, что наше государство, хотя, может быть, оно уже давно и не наше, превратило нашу страну, вот здесь точно наша страна, превращена государством в проходной двор. Заходи, кто хочет, кто хочешь, и твори, что хочешь. У нас нет визового режима даже с теми странами Средней Азии, которые целенаправленно и последовательно, и открыто совершенно искореняют русский язык и русскую культуру. Могут быть вопросы там отношений Казахстана, все-таки мы с ними интегрируемся, несмотря на его языковую политику, несмотря на то, что они выводят, так сказать, язык из зоны русского мира, переводят его на латиницу. Но, скажем, Таджикистан, где просто запрещены фамилии, и которые оканчиваются так, как оканчиваются русские фамилии, и имена, которые похожи на русские фамилии, и разрешены только национальные. В Таджикистане, в Туркмении, в Узбекистане нет массового обучения русскому языку. Как принимаются экзамены у гастарбайтеров на въезде в страну, я думаю, что, в общем-то, всем понятно. И все мы так или иначе общаемся с этими гастарбайтерами, ну, большинство из нас. Я думаю, что пришло время. Я хотел бы, конечно, узнать ваше мнение по этому поводу, но я думаю, что вот эти вот события требуют двух вещей. Они требуют, во-первых, введения визового режима с теми странами, которые являются потенциальными источниками терроризма. Ну, по крайней мере, с теми из этих стран, которые не сохраняют хотя бы обучение русскому языку в средних школах. То есть это как минимум Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Как минимум. Можно обсуждать другие страны, но эти страны, по-моему, абсолютно необходимы введение визового режима. Второе. Необходимо введение карты русского, по примеру, Польши, что если человек является русским по культуре, неважно, он может быть таджиком в 700-м поколении, неважно, если он русский по культуре и считает, что он является частью нашей культуры, то он, пожалуйста, он получает эту карту и по этой карте ездит без виз, нет проблем. И третье. Как показал чудовищный теракт в Санкт-Петербурге. Вот сегодня новость. Число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек. После взрыва умерло еще 2 человека, и мы никто не знаем, окончательна ли эта цифра. Формально он гражданин Российской Федерации. Он получил паспорт. Киргизия, государство, в общем, которое находится в тяжелом состоянии, отказало ему в гражданстве, и Российская Федерация ему гражданство выдала. Нужно, во-первых, внимательно посмотреть на тех, кто получил гражданство из соответствующих стран в последние годы, чтобы нас не обвиняли в том, что наши террористы бегают по Европе и воюют в Сирии, хотя на самом деле не наши. И второе, нужно кардинально изменить политику предоставления гражданства. Почему русские из дальнего и ближнего зарубежья, в частности русские с Украины, где они бегут от террора, от нацистского, на мой взгляд, террора, они испытывают чудовищные проблемы с получением гражданства. А люди, которые потом совершают здесь теракты в России, никаких проблем с этим не испытывают. Давайте примем звоночек. Михаил, Хабаровск.
Добрый день, Михаил. Здравствуйте.
Здрасте.
А вы знаете, я абсолютно не удивлен вот этим событием. Я еще в марте 2014 года им говорил. Перед этим в селе Ракитном была группировка обнаружена. А это в селе Тополево была. Вот. Когда я им сделал сообщение, и что вы думаете? Они меня же еще на 25 тысяч оштрафовали, а поэтому и ничего не проверяли они, никаких делов.
Вы говорите, типа ложное сообщение?
Да, они меня же еще на 25 тысяч штрафанули.
О,
я сообщил.
Круто.
Да, поэтому я больше этому ничему не удивляюсь.
Спасибо, Михаил. Это очень существенная информация для каждого из нас. Я-то наивный человек думал, что вот на всех углах и в интернете телефоны ФСБ, пожалуйста, звоните, сообщайте обо всем подозрительном. А оказывается, вот нам сейчас позвонил читатель, я надеюсь, что пресс-служба ФСБ что-нибудь уточнит по этому поводу, Центр общественных связей, но оказывается, возможно, такая ситуация, что вы видите что-то крайне подозрительное, об этом сообщаете, и без всякой проверки вам просто спокойно и меланхолично выкатывают штраф. Просто за то, что вы пытаетесь, грубо говоря, заниматься самозащитой. Я уж не говорю про гражданский долг, но вы себя защищаете от этих террористов. И это пугает очень сильно. Значит, я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, пожалуйста, обсудим эту ситуацию. Пишите на WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. Повторюсь. 8-967-297-02. Безусловно, терроризм – страшная вещь. Безусловно, террористическая война ведется сейчас против всех и против нас тоже, потому что Запад, Соединенные Штаты, извините, более точно, создавал в свое время запрещенное у нас исламское государство. Оно остается их инструментом политики. Достаточно посмотреть на идеальную согласованность удара Трампа, уже нового президента, который, казалось бы, хотел бороться с терроризмом, но он ударил по сирийской авиабазе томагавками, и попытка наступления террористов была идеально синхронизирована с этим ударом. То есть они действовали вместе, Соединенные Штаты и террористы. И поскольку мы находимся в некотором противостоянии с США, мы являемся мишенью террористической деятельности. Но мы должны осознавать себя именно в этом качестве. Вы знаете, я был в Израиле не так давно. Мне рассказывали дикие ужасы про то, что вы заходите в супермаркет, вас обыскивают, что постоянно на улице какое-то дикое напряжение, люди не улыбаются и так далее. Вы знаете, я этого не заметил. Я был не только в туристических местах. Я не заметил каких-то особых чрезвычайных мер, но за исключением Иерусалима, где просто большая степень напряженности, и то стоят люди с автоматами, молодые солдаты, и они держат их так профессионально, что я понимаю, что эти автоматы не являются угрозой для окружающих. Когда видишь, как автомат болтается на нашем милиционере на улице в центре Москвы, и понимаешь, что, в принципе, я человек, прошедший срочную военную службу, мог бы сейчас сделать все, что угодно, и этот полицейский мне, скорее всего, помешал бы не очень сильно. Вот. Но мы должны следовать лучшим стандартам борьбы с терроризмом. И введение визового режима и жесткого визового режима против потенциально опасных с этой точки зрения стран для меня, с моей точки зрения, является абсолютно необходимостью. Абсолютно. А если какие-то коррупционеры плачут, что они недополучат из-за этого взятки, или какие-то бизнесмены, они добросовестные, в том числе и государственные, плачут, что они будут иметь меньше дешевой рабочей силы, им придется больше граждан России нанимать на работу и платить им хоть чуть-чуть, но побольше. Вы знаете, пусть плачут дальше. Я бы не пожалел бы, если бы они вообще разорились. Давайте примем звоночек. Так, мы не успеем, мы уходим на перерыв. Пожалуйста, звоните 8 800 297 02. У нас будут следующие темы, тоже интересные и тоже достаточно веселые.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, но я надеюсь, вы понимаете, что когда я произнес слово «веселый» в отношении тем, то я имел в виду «веселый» в кавычках, да? Давайте примем еще звоночек. Руслан из Крыма, пожалуйста, в эфире.
Добрый день. Вы заранее извините, если я немножко займу ваше время.
Да ничего. Для Крыма
вот
все что угодно.
Вот смотрите, какая ситуация. Я сам по национальности крымский татарин.
Да.
И я вот до сих пор удивляюсь, ну, дай бог, чтобы так и было, что в Крыму такого подобного что-то не случилось. Да, ФСБ вроде бы как работает, но, понимаете, при Украине, вот здесь у нас в Крыму махровым цветом расцвели такие две организации, это в первую очередь как Хизбут-Тахрир, а вторая организация Эль-Вахаб, ну, то есть ваххабисты.
Да, понятно. Они это запрещены в России.
Я их, сам, я их сам видел неоднократно. Это приезжали арабские эмиссары. Делалось это так. Как вербовали людей? Находили, как правило, где-то в деревне семью, которая крымско-татарскую, которая очень скромно живет. Ну, допустим, приходили к ним, говорят, давай мы тебе корову подарим. Или там стадо барашек подарим, чтобы у тебя лучше жилось. А потом, говорит, брат, приходи вот на собрание. И вот так людей зомбировали, люди сами не понимали, как... Смотришь, вчера вроде хороший, нормальный парень ходил, уже сегодня ходит с бородой, там о чем-то своем разговаривает. То есть разговаривает вообще не по традиционному исламу. И вот так эти организации расцветали. Наш муфтий Крыма, Эмирали Аблаев, он как мог с этим боролся. Он неоднократно обращался с заявлениями и в СБУ Украины на тот момент, и в милицию. Но они никаких абсолютно действий не принимали. Они делали так, как будто им это выгодно. Я так даже это понимал. Потом дошло до того, был такой случай, в Алуште открывали мечеть.
Да.
И вот мы вместе с муфтием Крыма, ну, люди нормальные, традиционного ислама, поехали на ее открытие. А представители Хизбут-Тахрир, человек 200 собралось. Они решили захватить ее и сделать своей. Это было примерно в 2005 году. И дошло до того, милиция стояла вокруг, в бронежилетах и с автоматами. Дошло до того, что началась массовая драка. В мечети внутри пролилась кровь в первый же день.
В мечети?
Милиция даже ни один не подошел, не вмешался.
Но вот. Это было в Украине.
И понимаете, самое страшное то, что эти люди как бы никуда не делись. Ну да, они частично выехали, кто-то на Украину, кто-то остался в Крыму. Ну, он выехал на Украину, он тоже точно так же может заехать. Хорошо, если на него есть оперативная информация. А если ее нет?
Понятно. Спасибо большое, Руслан. Но Крым все-таки находится под особым вниманием. И я надеюсь, что там достаточно нормально работали с общинами. Они разные. Крымско-татарскими, которые там живут. И я надеюсь, что сейчас его за ним смотрят достаточно внимательно, потому что там есть, помимо исламского терроризма, там еще есть реальная угроза терроризма нацистского со стороны Украины. Диверсантов туда уже засылали, обещали засылать еще. Некоторые меры безопасности я там видел своими глазами. То есть, безусловно, это тревожно, это практически прифронтовая зона, но, тем не менее, это одновременно туристическая зона, и туристы там чувствуют себя очень хорошо и очень вольготно. Я могу судить по разным своим друзьям, самых разных взглядов, самых разных профессий, которые отдыхали и дикарями, и в очень фешенебельных местах. И в этом отношении, вот знаете, особой тревоги сегодня за Крым у меня нет, потому что то, что сейчас рассказал Руслан, это понимают все. Это понимают все, даже самые заскорузлые люди. Немножко ваших откликов. Наконец-то я слышу самое главное о проходном дворе и о том, что государство не наше. Я знаю, чье оно, но рот мне заткнут и посадят за правду, если я скажу. Константин с Урала. Константин, я подозреваю, что вот вы сказали бы такое, что я бы вас тоже посадил бы. И это неправда. К сожалению, российское государство сегодня во многих сферах, и не только в социально-экономической, является либеральным. То есть государство обслуживает интересы глобального спекулятивного бизнеса. А для глобальных спекулянтов и для обычных спекулянтов, просто для бизнеса, нужно снижать издержки. А для коррупционеров, которые неразрывно связаны с глобальными спекулянтами, просто потому что они этим спекулянтам передают, так сказать, награбленные в нашей стране и из наших карманов, а для коррупционеров нужно, чтобы было больше людей, которые не принадлежат к русской культуре, чтобы было больше людей, которые принадлежат к тем культурам, в рамках которых взятка является, коррупция является не преступлением, а нормальной деловой транзакцией. Потому что какой бы высокой ни была коррупция в России, мы эту коррупцию не принимаем, и это неотъемлемая часть нашей культуры, неприемлемая для коррупционеров. Именно поэтому идет такая замечательная национальная, этническая и иногда религиозная политика. Полностью поддерживаю. Сделали проходной двор из России. Сам в шоке из-за нападения на ФСБ. Да еще и в Хабаровске. Сергей с Находки. Надо вводить визы со странами Средней Азии. Чем раньше, тем лучше. Дмитрий из Зеленограда. Могу сказать, что Дмитрий из Зеленограда занимает очень активную политику. Он показывает фотографии, грязь на газонах и больные деревья в городе Зеленоград, район Крюково. Ямочный ремонт асфальта, как в совершенно нищих каких-то местах в богатейшей Москве и многое другое. Уважаемый Дмитрий, мы к этой теме сейчас еще вернемся. Из России сделали проходной двор. Когда говорят, в стране некому работать, мне хочется спросить этого человека, где для него заканчивается Россия. У нас пропадают люди даже в моногородах. Я уж не хочу вспоминать о несчастных поселках, расположенных за тысячи километров от райцентров. Ну, тысячи километров от райцентров, все-таки у нас, по-моему, таких поселков нет, есть сотни. У нас гибнет страна благодаря этой политике геноцида русского народа Макар. Макар, не только русского, геноцида всех, кто являются русскими по культуре. К сожалению, перекрыть границы нам не дадут. Толстосумам нужен дешевый азиатский труд. 02:30 описывает ситуацию. В Самаре на набережной толпа, ну, людей нерусской культуры ломали забор, кидали на дорогу обломки и кричали «Аллах Акбар». И так часа полтора. Звонил 02. Со мной разговаривали минут 30. Выяснили про меня все. Вплоть до рождения. Ну, правда, за 30 минут можно выяснить много всего. Не только дату рождения. Но полиция так и не приехала. Эти потом спокойно разошлись сами. Почему правительство не хочет думать, как вы? Ну, уважаемый коллега 88-78. А потому что, повторюсь, правительство у нас в значительной степени либеральное. Либерал — это тот, кто считает искренне, глубоко, что государство должно служить не народу, а глобальным спекулянтам. Если для того, чтобы обслуживать интересы глобальных спекулянтов и связанных с ними коррупционеров, нужно, чтобы, как говорил Столыпин, наш народ превратился в навоз, на котором будут произрастать другие народы, значит, такую политику оно и будет проводить. Давайте еще примем звоночек. Да, Петр, Москва.
Добрый день. Здрасте. Ну вот у нас безвизовый режим с азиатскими республиками. Они приезжают сюда, они регистрируются, они получают патенты на работу. Теперь у нас визовый режим с Западом, да, и Балтика, Польша и так далее. Что мы там имеем? Мы имеем продвижение военной машины Запада на восток со страшной силой, да? Так что же лучше? По-моему, все-таки лучше вот такой безвизовый режим с контролем, чем визовый режим с Западом.
Понятно, спасибо большое.
Еще одну минуточку. У нас безвизовый режим с Израилем, да? Вот сейчас Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что оно признает право Израиля на Западный Иерусалим в качестве столицы. Израиль у нас занимает антисирийскую, антииранскую, проамериканскую позицию. И мы с ним играем в куличи. Вот.
Понятно. Значит, позиция внешнеполитическая Израиля – это внешнеполитическая позиция. Это можно обсуждать долго, бесконечно, но вопрос террора – это вопрос безопасности. Из Израиля к нам террористы, по-моему, не приезжают. Приезжают люди не очень, на мой взгляд, симпатичные, всякие там представители движений типа Хабада, но они с точки зрения террора, они, по-моему, пока, по крайней мере, безопасны. Насчет того, что лучше западная машина, чем западная военная машина, придвигающаяся к границам, хуже, чем свободный ввоз наркотиков и въезд людей, которые потом занимаются терроризмом. Вы знаете, а это абсолютно ложный выбор. Абсолютно ложный выбор. У нас есть виза со странами, с которыми у нас нормальные отношения, да, и которые к нам угрожающим образом не придвигаются. Так что этот выбор абсолютно ложен. А если вы думаете, что у нас все в порядке с безопасностью, если...
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Да, продолжаем. Я приношу извинения, что мы никак к деньгам-то, собственно, не перейдем, хотя здесь новости огромные и интересные. Но вот появилась новость, что это не анацист, это не исламский террорист. Но, простите, пожалуйста, а откуда у нас, в стране, победившей нацизм, возникает неонацизм? Вот как он возникает? А он ровно так и возникает. Когда не очень культурный человек или отчаявшийся человек видит, что государство не защищает его от этнической, даже надо не преступности, а просто хулиганства. Когда он видит, что приезжают люди, которые абсолютно чужды его стране, абсолютно чужды, и не хотят, так сказать, нормально к ней относиться, и живут, переносят свои законы в эту страну. Общаются с людьми, которые бежали из той же самой Средней Азии в свое время, которые рассказывали, какой там в некоторых государствах, так называемых, творился ад кровавый в том числе. И понимают, что вот эти вот многие из этих гастарбайтеров, они вольно или невольно, они не могут интегрироваться, даже если захотят, просто в силу некоторых культурных различий. И они несут с собой в Россию, в нашу страну, тот социальный ад, из которого они бегут. И когда человек не очень культурный, не очень образованный, вот он, видя это и ощущая этого, он и становится неонацистом, который опасен для окружающих не хуже, не меньше, чем исламские террористы. Но я услышал, я надеюсь, что я ослышался. Мне показалось, что я услышал потрясающую фразу сейчас офицеров ФСБ, что это, оказывается, был не терроризм. Ну, человек не это самое, с автоматом, с гранатой пришел в приемную ФСБ уже после профилактической беседы, как можно понять из разговора, убил посетителя, убил офицера ФСБ, но это не терроризм. Я просто хочу задать детский вопрос, а что это тогда такое? Просто интересно. Вот такое вот демонстративное убийство. Это как? Это может быть тоже художественное самовыражение? Акт свободы творчества, как у господина Павленского, который поджег дверь в главное здание ФСБ в центре Москвы. Это как понимать? То есть мы уже не только страну превращаем в проходной двор, ФСБ тоже в этой же категории? Это вопросы. Гражданам не надо забывать, что наша страна не собственность властителей, это пишет 42-35, это наша страна. И как мы тут будем жить, по каким правилам, это решить не им, а нам, народу. Вы, главное, фамилию не подписывайте, потому что это теоретически, вот еще пару слов, это можно квалифицировать по законам Российской Федерации как экстремизм. И тогда вы реально можете быть лишены свободы, если вы это продолжите в неаккуратной, невыверенной форме. У нас в Перми Выходцам из Средней Азии нет никаких границ, пишет 62-65. Я одинокая женщина, пенсионерка, но полиция меня не защищает от двух братьев-узбеков, которые меня избивали до нетрудоспособности, убивали нескольких моих домашних животных, постоянно мне угрожают расправой в целях вымогательства средств и, внимание, продуктов питания. И никаких действий от полиции. Наталья Анатольевна, Пермь. Ну, вы знаете, бывают случаи, когда люди просто неуравновешенные пишут некоторые глупости. Но вообще говоря, это очень правдоподобно в свете того, что мы здесь уже наслышались. У вас изначально мусульмане виноваты во всем. Значит так, не надо передергивать. Мусульмане – это одно, исламские террористы – это другое. Да? Это разные вещи. Но я ничего не слышал в последнее время про религиозный христианский терроризм. Ну, если не считать таковым иудео-протестантскую политику Соединенных Штатов Америки, но это будет некоторая натяжка. Про буддийский терроризм, знаете, я тоже ничего не слышал. И про атеистический терроризм со времен богоборчества там 30-х годов, хрущевских, я тоже не слышал ничего. Так что давайте учитывать реальность. Давайте примем звоночек, пожалуйста. Михаил, Москва, в эфире.
Алло, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мне кажется, что вы не до конца осветили вот эту тему в приемной ФСБ в Хабаровске. Ведь надо понимать, что ситуация, когда к нам едут гастарбайтеры, она родилась и на пустом месте. Что если создается такая ситуация, это значит кому-то выгодно. И это уже вопрос экономики. То есть если экономика начинает...
Понятно. Спасибо большое, но, вероятно, вы не очень внимательно слушали, потому что я говорил о заинтересованности бизнеса, который я считаю недобросовестным, в занижении зарплат, и это материальная заинтересованность в гастарбайтерах, и я говорю о заинтересованности коррупционеров в том, чтобы иметь дело не с людьми, которые считают взятку преступлением, а с людьми, которые считают взятку, с людьми той культуры, в рамках которой взятка является нормальная деловая транзакция. Вот тут человек пишет, который писал, что это не их страна, это наша страна, что по Конституции власть у нас исходит от народа. Уважаемый скиф, у нас некоторые люди читали Конституцию и думали, что у них есть свобода собраний без оружия, мирных, по 31 статье, их несколько лет подряд били или задерживали на центральных площадях, по крайней мере, Москвы, потому что они думали, что Конституция у нас действует. У нас по Конституции государство является социальным. У нас по Конституции, у нас с вами, у остальных граждан России, есть право на жизнь, хотя огромная часть людей, 10% населения, имеет доходы ниже прожиточного минимума. 10% – это официальная статистика Росстата после снижения этого прожиточного минимума и после вероятного занижения уровня инфляции. Давайте примем еще звоночек. Евгений, Санкт-Петербург, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте. С удовольствием слушаю ваши все передачи, даже повторы смотрю. Вы знаете, вот я полностью с вами согласен, то, что вот эти много всяких таких вот конфликтных ситуаций и являются тем, что в принципе, вот русский народ, он, у него нету, кроме как, ну, государство всех защищает, всех там, все национальности, все правильно, но помимо этого, почти у каждой национальности есть свои какие-то, не знаю, ну, не партии, но во всяком случае, вот я просто слушал передачу, там обсуждали, там, на это, можно ли носить в Чечне этот, как его,
хиджаб.
Ну, да, и мне потом понравилось, смотрю, кто это выступал. Выступал, значит, председатель, как он, молодежи чеченцев, как-то так вот, чеченцев. Потом, помните, были какие-то такие мелкие скандалы, там, причем не ясные, что там обидели, что вот эти там, вроде, извините, выходцы
революционеры из Мясниковой,
да, и выступил за этот, как его, председатель еврейского конгресса и защищал. Мне это очень понравилось, что тут можно разбираться, кто прав, кто не прав, но у них есть организация, которые вот без всякой государственности защищают своих, ну,
легальных... Понятно, тех, кого они считают своими. Я понял. Вы знаете, мне тоже это очень обидно. Но я могу сказать, что эти организации не находятся под давлением государства. Еще не так давно лозунг «русский значил значит трезвый» в некоторых регионах страны, как и пробежки русской молодежи за трезвость. реально вызывали обвинения в экстремизме не со стороны каких-то диаспор, а со стороны правоохранительных органов. И достаточно жесткие проблемы, разговоры, достаточно жесткое профилактирование. А кое-где и не только профилактирование. Мы говорим, что проклятый Янукович подавлял русское движение, русские организации на Украине хуже любого националиста. И это было одной из причин того, что нацизм так легко захватил власть. Вы знаете, совсем не так давно это же происходило у нас. И в некоторых регионах, я вполне допускаю, это же происходит и сейчас. Я очень хорошо помню, как в 2006 году я вдруг обнаружил, что самое наиболее активно продвигаемое словосочетание с участием слова «русский» – это было слово «русский фашист». Эти времена кончились, но они, во-первых, могут вернуться. И, во-вторых, антинациональная, антиобщественная политика коррупционеров и либералов является, в первую очередь, на мой взгляд, и антирусской политикой, причем русской не по, опять-таки, национальности, а по культуре. Насчет того, что нужно учитывать специфику тех или иных мест, знаете, специфику надо учитывать, потому что она есть. Отворачиваться от реальности, игнорировать ее – это значит уподобляться правительству господина Медведева, по крайней мере, в части экономики. Вот в Советском Союзе замуж можно было выходить с 18 лет. На Украине, не то что в Средней Азии, на Украине можно было выходить замуж с 16 лет. Потому что на юге люди становятся взрослыми, в физиологическом смысле слова, быстрее. В Прибалтике не было статьи за гомосексуализм в Советском Союзе в Уголовном кодексе. Это была одна, кстати, из причин того, почему большое количество интеллигентов туда переселялось. Там это как бы было немножко предусудительно, но вот уголовной статьи за это, как мне рассказали недавно правоохранители, не были. Давайте еще один звоночек примем, последнюю на эту тему. Галина, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Добрый день. Вот я с вами полностью согласна. Если у нас государство российское является правовым, то законы должны работать. Как для чиновников и для других должностных лиц. Дело в том, что я в 2011 году работала в городе Москве в организации ООО «Русское бистро». Мне не заплатили зарплату. Вот я на протяжении 6 лет уже переписываюсь. Я потратила 2000 денег на отправление почтовых заказных писем. И мне до сих пор никто не может решить проблему с выплатой заработной платы. Инспекция по труду города Москвы не хочет выходить. Так наши права кто-то будет защищать. Я сейчас Медведеву написала повторное письмо. Я говорю, поставьте на контроль. И куда только не обращалась, никто.
Спасибо, Галина. Я надеюсь, что «Комсомольская правда» об этом напишет, потому что это, в общем-то, известная история. И у нас не защищаются трудовые права граждан, только я просто... У меня такое ощущение, может, я ошибаюсь, но если бы Галина принадлежала к какой-нибудь диаспоре, которая решает вопросы не всегда полностью и исключительно правовыми методами, то я сильно подозреваю, что у Галины вот этой проблемы бы не было. Потому что наше государство... Оно, по моим ощущениям, оно действительно давит все, кроме спекулянтов. И бизнес тоже давит, достаточно беспощадно и жестоко. И поэтому в какой-то критический момент может оказаться, что никто не будет его защищать. У нас формируются сословия. Российская империя рухнула, потому что сословное государство несовместимо с промышленностью. Советский Союз рухнул по той же причине. И у нас сейчас опять возрождаются сословия. И если вы обычный, нормальный человек, я не люблю слово «простой», у нас роботы простые только на заводах. Но если вы обычный, нормальный человек, то вы для государства оказываетесь не человеком. И вы не можете защитить свои права, как бы подробно они ни были расписаны в разного рода бумажках, начиная с Конституции. А теперь уходим на паузу.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Здравствуйте, снова Михаил Делягин. Вы знаете, я хотел уйти на другую тему, но я не могу оторваться. Так вы пишете. Вот пишет, вероятно, с аккаунта с жены или дочери, потому что Ирина. Добрый день. Занят в сфере строительства. Я русский. Расценки на работы падают с того времени, как пошел наплыв помощников из Средней Азии. Заработанный рубль весит для них здесь больше, чем для нас, специалистов, живущих у себя на своей земле. А, извините, спасибо, Анатолий, извините. Полиция у нас не бережет, нас не бережет от мигрантов, потому что в нее, полицию, просочились люди из Азии. Уважаемый Константин, вы знаете, вот вы сейчас сказали страшную вещь. Вот нужно понимать, есть разница между культурами и есть разница между национальностями. Даже если человек другой, его нельзя считать преступником изначально и исходно. Я напомню вам, что в делах против патриотов России, когда людям на ровном месте, извините за мой французский, шили уголовные дела, и некоторых сажали, их сажали не выходцы из Азии, их сажали люди с русскими фамилиями, безупречно. Сейчас в Перми судят очень хорошего человека Романа Юшкова, который, высказывая то, что высказывают многие из вас здесь, я не все записи могу прочитать, он допустил некоторую некорректность, неосторожность, вероятно, и его сейчас судят за экстремизм. Его бросились защищать практически все диаспоры города Перми. Люди говорили, что мы не чувствуем себя обиженными, что так и надо, он все правильно говорит. В конце концов, нашли каких-то представителей одной из диаспор, которые сказали, нет, мы все-таки чувствуем себя обиженными, и сейчас его судят за то, что он исходит из того, что Конституция Российской Федерации должна выполняться в Российской Федерации, насколько я могу судить. Хотя, может быть, я тоже экстремист, если я так считаю. Но его судят. И высказывают в его адрес абсурдные и безумные, на мой взгляд, обвинения люди с русскими фамилиями. С другой стороны, как вы, Константин, выразились, люди из Азии, я знаю многих таких людей, которые из Таджикистана, из Узбекистана, из Киргизии, абсолютно добросовестны и очень хорошо выполняют свои обязанности. И они не являются русофобами, и они не являются какими-то там безумцами-исламистами, они нормальные. И ссориться с ними, закрываться от них просто так, немножко нелепо. И обвинять их просто так, на мой взгляд, это действительно преступно. Давайте примем звоночек. Дмитрий, Краснодар, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Михаил Геннадьевич.
Да.
У меня несколько вопросов. Первый вопрос. Возможно ли победа в России нацизма под маской либерализма? Второй вопрос. Это... Не считаете ли вы, что Навальный своим докладом о Дмитрии Медведеве, о коррупции Дмитрия Медведева, ну, поднял ему рейтинг и сделал пиар ему? И третий вопрос. Как вы считаете, каковы должны быть шаги правительства, чтобы вывести Россию из кризиса? Спасибо.
Спасибо. Значит, первое. Либералы в России... торжествовали победу все 90-е годы, и в значительной степени, на мой взгляд, это была победа нацизма под маской либерализма, нацизма русофобского, антирусского, как сейчас на Украине. В 95-м году, работая в администрации президента, я употребил словосочетание «национальные интересы России» в служебной записке. Я едва не вылетел с работы, потому что мне было разъяснено, это была официальная позиция, абсолютно официальная, что, во-первых, никаких национальных своих интересов у России быть не может, потому что она должна полностью подчиняться мировому сообществу, то есть Соединенным Штатам Америки. И, во-вторых, любое употребление слова «национальный» по отношению к России, к русским, это фашизм. И до 2006 года включительно это держалось и было очень устойчиво. Навальный Медведеву пиар не сделал, но наше государство не увольняет тех, кто вызывает общественное негодование. Поэтому Навальный продлил время существования Медведева на посту премьера. Извините, не могу назвать это работой. Что касается, что делать, это расскажу потом, в следующих передачах. Я это говорил много раз. Значит, я обращаю внимание еще на одну вещь, что здесь говорил я, здесь писал Анатолий, о порче рынка труда, о том, что сбивают расценки на труд за такой степени, что человек, который платит коммуналку, и не дай бог еще и кредиты, и который хочет жить по-человечески, а не в землянке или в коровнике, физически не может соглашаться на этот рынок, на эти расценки. И потом его же еще обвиняют в безделии и глумятся над ним, оскорбляя в том числе и по национальному признаку, оскорбляя абсолютно безнаказанно. И с другой стороны, господин Медведев тут рассказывает про инновации и технологические прогрессы, про модернизацию, но использование арабского, по сути дела, труда гастарбайтеров не только превращает нас в рабовладельческое общество со всеми негативными последствиями, вплоть до угрозы аналога восстания Спартака. Это еще и полностью блокирует технический прогресс, потому что даже простейший экскаватор использовать уже неэффективно и неразумно и нерационально. Кстати, вот вы пишете, в нашей истории все повторяется. Читайте из речи на суде Петр Алексеев. Это социал-демократ, тогда еще не было таких слов, народоволец, по-моему, 21 февраля 1977 года. Цитирую. «Заработную плату довели до минимума, и из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считать этот грабеж доходом. По-моему, весьма актуально в свете того, что у нас здесь происходит». Вот Алексей пишет. «Идиотская ситуация. Еще 3 года назад русскоговорящий, русский человек приехал в Россию с Донбасса. Прошел все медкомиссии, все инстанции УФМС, нашел здесь и официально, не как многие из нас, устроился на работу, снимает жилье. Есть временная прописка, регистрация. Чего это ему стоило, можно только догадываться. Недавно ему отказали в ФМС, миграционной службе, в получении квоты, так как у него нет его собственного жилья». Слушайте, это издевательство над ругательством над людьми. Это, но если это не фашизм, наверное, это можно назвать каким-то другим словом. Я думаю, что украинские нацисты аплодируют этому решению ФМС. Теперь ему не светит ни квота, то есть возможность легально работать, ни российское гражданство. Удивляет, почему даже практически не говорящий на русском языке восточный гость может иметь российский паспорт в кратчайший срок, потому что, на мой взгляд, во-первых, нужна бесплатная или дешевая рабочая сила, во-вторых, диаспоры стали уже реальной политической силой, как мы видим. И государство, и многие чиновники не хотят ссориться с ними. И многие работодатели берут их на работу, уже выплачивая зарплату даже выше, чем гражданам России, потому что не хотят связываться и ссориться с диаспорами. И, кроме того, коррупция остается коррупцией. Потому что наши чиновнички, коррумпированные многие из них, не хотят иметь дело с людьми, которые считают коррупцию преступлением, а не, повторюсь, нормальной деловой транзакцией. И мы получаем ситуацию, как в Хабаровске, где прямо во время нашей передачи ситуация дважды изменилась на 180 градусов. Сначала представители ФСБ сказали, что не, никакого исламского терроризма, все хорошо, он наш доморощенный нацист. И мне вот написали, что я неправильно считаю его террористом, что, поддержав официальную точку зрения ФСБ, что это не терроризм. А потом выяснилось, что он 2 года назад принял ислам, и, скорее всего, все-таки это терроризм. Мы сейчас уйдем на перерыв. Я опять буду вынужден вернуться к этой теме, но я надеюсь, что вернусь к ней очень коротко. Уходим. Оставайтесь с нами.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Снова здравствуйте, это Михаил Делягин. Пожалуйста, Роман, Московская область, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Сергеев Посад, Роман. У меня вот такой к вам вопрос, Михаил. Вот вы буквально 15 минут назад сказали, что государство давит бизнес нас беспощадно и жестоко, да? Вот я вас считаю очень умным и очень, главное, самое главное, очень честным доктором экономических наук. И у меня к вам такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, ну вот... Что делать со ставропигиальным нашим бизнесом? Вот у нас в Сергиевом Посаде торговля идет этим бизнесом золотом, бриллиантами, антиквариатом, ювелиркой, продуктами, рестораны, гостиницы. Все без НДС. Все в буквальном смысле вот этот ставропигиальный бизнес захватывает.
Это церковный бизнес? Это церковный
бизнес. Вот скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович, конечно, может с широкого плеча дарить Владимиру Михайловичу Кириллу там всякие...
Все,
там,
понятно. Ну, например... Спасибо большое. Я понял. Суть дела в том, что Русская Православная Церковь не облагается налогом не только в той части, в которой она служит Богу, но и в нашей стране бизнес, который принадлежит религиозным общинам, и в частности РПЦ, тоже не облагается налогами. И этот бизнес, естественно, вытесняет бизнес, который не связан с церковью. Это классическая недобросовестная конкуренция. Я думаю, что времена извинения перед религиями за то, что при советской власти их считали отставшими от времени, это времена должны пройти. Наше государство извинилось, не говоря о том, что возродило в 43-м году Русскую Православную Церковь официально и легально, не говоря о том, что последние репрессии были в 60-е годы, извинения принесены делом, передано все, что только можно. И такое ощущение, что сегодня фактором, который разжигает рознь в нашей стране, является алчность некоторых, извините, служителей Господа. Эта ситуация должна быть купирована. Не должна возникать ситуация, когда неадекватное поведение некоторых, с моей точки зрения, священников является причиной возникновения антирелигиозных и антицерковных отношений и является причиной реального возникновения раскола в нашем обществе. Поэтому льготы церковному бизнесу и льготы церкви в целом это были извинения. И время этих извинений немножко затянулось. 25 лет мы извиняемся, все, наизвиняться не можем. Поэтому если церковный бизнес начинает вытеснять обычный бизнес, а я знаю, что это так, не только по вашему звонку, уважаемый коллега, хватит, проехали. Если есть банк церкви, если есть церковные банки, замечательно, прекрасно, но работают пусть на общих основаниях. Там, где люди молятся Богу, вот этот процесс облагать налогом нельзя. Это молитва. Поэтому храм не должен платить налог на недвижимость. А вот подсобное хозяйство при этом храме, извините, должно. Может быть, для этого нужно прийти к греческому варианту и, кстати, к турецкому, где священнослужитель получает зарплату от государства и достойную зарплату, а государство за это его лицензирует, чтобы его в его проповедях не было, так сказать, разжигания и не было вещей, которые несовместимы с законами божескими и человеческими. Может быть, и так стоит сделать тоже, потому что если лишить церковь бизнеса, она, естественно, закричит, что «Ой, а за счет чего я тогда буду существовать?» Я думаю, что это правильный подход, и он назрел. И действия некоторых представителей наших религиозных конфессий, не только РПЦ, на мой взгляд, это подтверждают весьма убедительно. Значит, что пишут? Еще очень важно, из-за чего я вернулся к этой теме. Нужно депортировать всех мигрантов с криминальным прошлым, как это хотел сделать Трамп в Америке, после чего ввести визовый режим с азиатскими странами. Повторюсь, кто с нами интегрируется? Не на словах, а на деле. Хорошо, не надо с ними делать визового режима. Но не только депортировать всех мигрантов с криминальным прошлым. Мне больше нравится французский опыт, тем более, что у Трампа намерение, а у французов это было сделано реально, на деле и на практике. У Франции есть правило, что если натурализовавшийся гражданин, то есть человек, который не родился во Франции, а получил гражданство не как француз, а как приехавший, как иммигрант, совершает преступление, он лишается этого гражданства автоматически. И если он же совершает за год несколько административных правонарушений, то он точно так же этого гражданства лишается. Я думаю, что это будет очень хороший способ решить проблему с теми паспортами, которые были просто розданы. Потому что мне сейчас пишут, что у человека, человеку повезло, он за 6 месяцев себе сделал гражданство, русский, Средней Азии, а родители мурыжили 4 года. Вы понимаете, родителей, пенсионеров мурыжили 4 года. А человек, который взорвался в Санкт-Петербурге, я подозреваю, что 4 года его не мурыжили. И получил он все быстро и с воплем восторга со стороны нашей миграционной службы. Поэтому люди, которые нарушают здесь закон, должны в том числе лишаться гражданства. И это должно быть абсолютным правилом. И вот, пожалуйста, Франция задержала 3 членов семьи террориста, который расстрелял полицейских в центре Парижа. Если бы это случилось у нас, вся демшиза, все рукопожатные общечеловеки уже выли бы по всем центральным каналам, глушили бы нас воплями о том, как это жестоко, как это несправедливо. Израиль взрывает дома террористов. Франция задерживает членов их семей. И я считаю, это правильно. Если вы воспитали террориста, если вы воспитали негодяя, вы за это должны отвечать. Сын за отца не отвечает, а отец за сына. Нравится это или не нравится, к сожалению, отвечает. А теперь все-таки вернемся к нашим темам, вернемся в Москву. Я ругался на московские власти, называл их взбесившимися землеройками, которые перерывают весь город, шутил, что ищут нефть и газ, потому что нефтяники не могут себе представить, что пятно 30 на 40 километров может быть без нефти и без газа. Вы знаете, я ошибался, я хочу извиниться перед московской мэрией. Господа, я приношу вам извинения. Вы ни в малейшей степени, связанные с вами лица, не являетесь взбесившимися землеройками. И вообще само подозрение на этот счет не может существовать в природе по очень простой причине. Вы не роете. Вы просто огораживаете территорию. Сейчас центр Москвы задыхается в пробках. Это не отражается на Яндексе в целом, потому что Яндекс считает по Москве в целом индекс пробок 5, но одно из самых чудовищных мест по пробкам – это Садовое кольцо. Потому что московские власти решили, что Садовое кольцо и другие транспортные артерии центра Москвы должны быть уже на полосу. И собираются расширить тротуар на полосу. Я не знаю, чем это связано. Может быть, завод, который производит плитки, действительно принадлежит какому-то близкому человеку, и нужно перекачать деньги из бюджета Москвы в завод, принадлежащий правильному человеку. Может быть, хочется просто поставить город на уши. Но я обращаю внимание, что те места, которые я проехал, а это очень много мест, там никаких строительных работ не ведется. Уже несколько дней искусственно созданы пробки в городе, просто огородили проезжую часть. Ни техники, ничего. В некоторых местах предприимчивые люди используют это для стоянок автомобилей, которые оттуда точно не угонят, по крайней мере, не угонят представители московской мэрии, официальные, законные, якобы. Это безумная ситуация, когда, во-первых, политика властей города заключается в том, чтобы сузить транспортные пути. Мы видим, скажем, в центре на Пятницкой, когда абсурдно широкие тротуары. Люди не заполняют эти тротуары, тоненькими струйками текут по этим тротуарам. Велодорожка – мечта хипстера, по которой редко-редко кто прокатится. Ее, в общем, сильно не эксплуатируют, и все равно по ней ходят пешком, и все равно велосипедисты едут сквозь толпу людей, как обычно по тротуару, со всеми негативными последствиями. Но мы видим политику властей города, направленных на то, чтобы затруднить движение транспорта в городе. Вы можете себе такое вообразить? А мы сейчас это видим своими глазами. Зачем расширять тротуар на проезжих частях, там, где не очень много людей ходит? На старой площади, напротив политехнического музея, люди прекрасно всю жизнь помещались на тротуаре. Никто не вываливался. Я подозреваю, московская мэрия, может быть, готовит пространство для будущих массовых беспорядков.
Может быть, когда следующий Навальный поведет следующее шествие захватывать власть, чтобы им было проще демонстрировать на тротуарах, проще захватывать администрацию президента, я не знаю. Но, во-первых, это безумие само по себе с точки зрения городской политики. А во-вторых, извините, вы огородили огромные пространства, вы поставили на уши центр города, не озаботившись тем, что метро тоже перегружено, и на метро невозможно, так сказать, нормально перейти. Но там нет никаких работ. Что, действительно, смысл вашей жизни заключается в том, чтобы максимально нагадить москвичам? Чтобы максимально усложнить жизнь обычным людям? Детский вопрос. Но на него нет внятного и нормального ответа. Вернее, есть, но такой, который не хочется произносить вслух.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Так, и хотя я совершенно не понимаю, зачем вдруг оперативнику ФСБ понадобился переводчик для беседы с человеком, у которого, как нам сообщают, русская фамилия, мы это обсуждать не будем. Мы переходим к дорожной политике, прочей политике московской мэрии. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. WhatsApp и Viber пишите 8 967 297-02. Вы замечательно пишете. Ищут лужковские зарытые миллионы. Господа, так если пыскали, а то просто огородили огромные пространства в городе, блокировали, затруднили максимально движение, и никакого движения. Попробуйте-ка попытаться нормально проехать. Пожалуйста, звоночек. Виктор, Москва.
Добрый день, уважаемый господин ведущий.
Здрасте.
Тема, которую мы сейчас обсуждаем, она очень важна, но мне кажется, это следствие. Вот скажите, мне известна ваша позиция, и я ее поддерживаю в отношении оценки личности Владимира Ильича Ленина. Как вы считаете, вот эти выдающиеся люди, эти выдающиеся управленцы, эти выдающиеся политики, каким образом сегодня нам необходимо применить их позитивный опыт в строительстве государства и в ликвидации, ну, буквально всего негативного, от безграмотности.
Понял. Спасибо большое. Самое главное в Ленине и других большевиках, за что их ненавидят до сих пор? Чтобы власть принадлежала людям. Чтобы она служила людям, а не таким бюрократам, как те, о которых мы сейчас говорим. Чтобы власть была ответственна перед людьми и не глумилась над ними. Я застал еще пожилых людей таких... в ЦК КПСС, которые там работали. На меня, 22-летнего, произвело шоковое впечатление, как они трепетали перед народом, как они боялись вызвать масштабное недовольство народа. Им приходилось это делать, они не справлялись, но они знали, что это очень плохо, когда народ чего-нибудь не любит. Ленин в свое время написал, что социализм отличается от капитализма не материальной технической базы. Кстати, завтра у него день рождения, у Ленина. Даже не формой собственности, потому что капиталисты ради спасения могут пойти на полную государственную собственность в критической ситуации. Социализм отличается от капитализма только характером власти. Служит эта власть народу или служит она деньгам против народа? Вот если мы хотим жить по-человечески, нам нужно вернуть себе государство. Как говорили и иногда еще говорят... не очень громко, вернули Крым, а теперь нам надо вернуть Россию. Я возвращаюсь к теме, которую мы обсуждаем, по поводу московской мэрии, дорожного движения. Я надеюсь, что плата за парковки уже не перечисляется в офшоры, как она перечислялась с самого начала. Но мы видим чудовищность. Как вы пишете, интересно, как замечательно вы написали. Московская мэрия, столичные власти, так и заявляют, мол, широкие и свободные дороги провоцируют водителей нарушать скоростной режим. Поэтому пробки – это благо в первую очередь для самих же автомобилистов. А когда люди голодают, то это забота правительства, я под себя продолжаю, то это забота правительства, чтобы они были худые, не страдали от ожирения и лучше себя чувствовали. Если столичные власти действительно такое заявили, что широкие свободные дороги – это зло, потому что кто-то может что-то нарушить с нашими штрафами. Но вы знаете, я не знаю, как об этом говорить в аудитории, где, наверное, присутствуют женщины и дети. Давайте пусть лучше поговорю не я, давайте примем звоночек. Москва, вы в эфире.
Алло?
Да, вы в эфире, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Я предлагаю вот издать закон, чтобы все работники мэрии, все, начиная от нашего градоначальника, ездили общественным транспортом. Как это...
Знаете, очень правильно.
Во многих городах на Западе это все есть. Но пусть... Но давайте вот начнем с головы нашей, да? Вот да. Он хочет, чтобы пересадить нас всех на общественный транспорт. Ну, пусть пример покажет, вот как да. это можно ездить. Да.
Спасибо. Я полностью да. поддерживаю. Я полностью согласен. На планерный. У меня знакомый был шокирован, некоторое время был в отъезде, несколько лет, приехал, был шокирован, потому что это конечная станция метро, и обычно вагон приходит пустой, потому что он из депо. А тут вагон приходит в час пик уже с людьми, которые сидят. Они садятся на противоположной стороне в вагон, который уходит в депо, 20 минут по этому депо там проезжают, потому что иначе сесть невозможно. Это московское метро сегодня. Это результат в том числе, с одной стороны, политики миграционной, когда приезжайте все, лишь бы, так сказать, носители русской культуры были послабее, а с другой стороны, это результат гениальной транспортной политики московских властей. У меня ощущение, что цель максимально затруднить движение. В некоторых местах в два раза сокращают проезжую часть. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Люберцы.
Всем добрый день. Хотел спросить, вот вы говорите, они специально это делают. Может, они действительно это специально делают, что это все жу-жу-жу неспроста? Потому что, ну, ездить становится все действительно тяжелее, народ злят. Причем все наше правительство зачем-то злит. Я не понимаю, зачем они вообще это делают. Объясните, пожалуйста.
Ну, вы знаете, может быть, они злят как... Просто потому, что они считают нас за людей. Римские матроны во времена Римской империи раздевались догола в присутствии рабов, мужчин, просто не считая их за людей. Партизанская война в Беларуси, скажем так, начиналась, и в некоторой части Украины начиналась одна из причин. Не главная, но одна из причин. Когда немцы, входя в населенный пункт, раздевались донога и мылись у колодца, совершенно не стесняясь ни женщин, ни детей. И люди понимали... что, конечно, большевиков там не очень любили, но вот большевики считали их за людей. А вот этих за людей не считают. И с этого в некоторых местах начиналась партизанская война. Может быть, нас просто не считают людей, как не считали римские матроны и не считали фашистские оккупанты. А может быть, это действительно нас пытаются осознанно довести до Майдана, потому что наши либералы... Они контролируют в основном только социально-экономическую политику, но еще миграционную, несколько еще таких кусочков. А в 90-е годы им принадлежало все. И они хотят сделать, как на Украине, хотят довести нас до такого же отчаяния, чтобы мы сами разрушили свою страну. Но зато тогда наши либералы будут в положении Порошенко, полновластные гуляйтеры уже не Киева, а Российской Федерации. И будут творить, что хотят, пусть даже на поводке американских хозяев, но длинном поводке. Это гипотеза. Но я не могу найти себе... Может, у них от денег размягчение мозга случилось. Но когда говорят, ой, они не специально, простите, пожалуйста, а как можно нечаянно огородить огромную часть, огромные участки проезжей части в городе? Как это можно сделать нечаянно? А как можно нечаянно заменить нормальный асфальт плиткой, которая стоит не то что дыбом, а в некоторых местах уже, ну, хотел сказать нехорошее слово, ладно, будем считать, что дыбом. И люди фотографируют, что когда таял снег, она на охотном ряду, там, где не была вздыблена, не пропускала воду. И вода не уходила, стояла безумными лужами. А решетки для дождевой ливневой канализации, они были подняты на самые высокие места. Понимаете, это... Безумно, безумно. И нужно вернуть власть народу. Нужно вернуть власть народу. И я понимаю, что никто власть не возвращает. Это не деньги. Власть больше денег. Деньги иногда возвращают. А власть придется демократично, в рамках, так сказать, закона, если, конечно, нас не доведут до Майдана, забирать самим. А если доведут нас до Майдана, ну, а подготовка, на мой взгляд, к попытке государственного переворота идет полным ходом, и вы, уважаемый радиослушатель, очень точно уловили, как именно она ведется, главное направление этой подготовки, ну, тогда придется бороться за демократию, настоящую, подлинную, народную, а не демократию, демократию людей, не демократию денег, в тех обстоятельствах, которые для нас будут заботливо созданы и сконструированы. И последнее. Я хочу сказать еще о переселении. Хорошее дело. Из аварийного жилья, из ветхого жилья переселить людей. Но в свете того, как, что творит московская мэрия, очень много вопросов. Во-первых, уже говорится о том, что переселение будет принудительным. По сути, отмена частной собственности. Во-вторых, отмена санитарных норм. Собянин сказал, что будут переселять в такой же метраж. Может быть, он будет немножко больше, там процентов на 20 за счет коридоров. При этом придется доплачивать. То есть что, принудительная ипотека будет? А если я не могу брать ипотеку, значит, меня будут переселять в консервную банку, в Шуваловке, в квартиры площадью 20 квадратных метров запихивать, как сельди в банке? Это вопросы. Пока на них внятных ответов я не вижу. И зачем собираются разрушать нормальные пятиэтажки, которые сделаны из кирпичей, которые по качеству своему как бы не выше тех многих современных домов, которые собираются переселять? Это все открытые вопросы, но они пугают. Давайте примем звоночек. Дмитрий, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, у меня вот такое ощущение, что господин Собянин и его компания, они сами живут на Марсе, а здесь они делают для себя, как им нужно. Вот такой простой пример. Есть такая государственная организация бюджетная, ГБУ-жилищник, вы про нее говорили не раз.
Да, вот. Была такая. Так, тех...
Да, она и сейчас так процветает, я вижу хорошо, где работает.
Так, у нас в общем-то...
Люди такие, братья наши, азиатские, но не наши люди. И вот эта техника катается целыми днями по дворам, по всему городу. Куда наши деньги уходят? Зачем мы налоги платим? Вот вам не кажется, что это вредительство? Спасибо.
Это не вредительство, на мой взгляд, это не вредительство, это воровство. Потому что когда едут коммунальные машины, они же с GPS-ами, спасибо, это высокие технологии, в этом отношении мэрия хорошо сделала, но едут эти коммунальные машины, ничего из них не льется, они изображают движение по маршруту. Понятно, что реагенты, которые в них были во времена гололеда, потом списываются, а люди бьются и калечатся, и ломают ноги. Это было совсем недавно, когда был гололед. И мы увидим еще много таких фиктивно-демонстративных действий. Я хочу сказать, что власть должна жить жизнью народа. Вы очень правильно сказали про проезд в общественном транспорте. Я считаю, что все государственные служащие, не являющиеся секретоносителями, это оговорка, которую вводит президент, а некоторых других людей, ну, потому что здесь вопрос безопасности, они должны ездить только общественным транспортом, чтобы знали, чем и как они управляют. Это абсолютная категорическая необходимость. Спасибо, увидимся через неделю.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.